1924 году я была в цирке, видела наездников. Вспомнив, что я когда-то умела прекрасно джигитовать, с места в карьер срываюсь с места и лечу к директору цирка с просьбой, чтобы он меня принял в цирк наездницей. Он соглашается, но узнав, что у меня нет костюмов, нет коня, предлагает мне месяц работать бесплатно с тем условием, что костюмы он сам мне даст. Коня же взять из цирковой конюшни. Не имея другого выхода, я соглашаюсь на это условие. В цирке я работала с 1924 по 1928 год. Тяжелая напряженная работа подломила мои силы, и я ушла из цирка с расширенным сердцем и острым малокровием. В 1928 году пошла работать на производство, на стекольный завод. Работа неквалифицированная, заработок очень небольшой. Обучаясь 3 месяца на металлообрабатывающем заводе, получаю квалификацию – фрезеровщица 5-го разряда. Работаю и по сегодняшний день. Работа очень интересная, живая, увлекательная. Дело приходится иметь со станками, моторами, валами, пасами. Но я работаю машинально. Не знаю, чем объяснить. Стоит мне только положить и заштановать в станок болванку и пустить станок на самоход, как мной овладевает какая-то одеревенелость, тупость. Кажется, что все надоело, и все люди, окружающие меня, кажутся какими-то механическими истуканами, заводными куклами. Вне заводской моя жизнь делается еще хуже. Она начинает мне еще больше надоедать. Прихожу домой, не с кем словом молвить. Сестра утром учится в институте, вечером работает. Брат живет отдельно, далеко. Подруг у меня очень мало. Есть масса знакомых, но что толку в них? Ведь нет у меня искреннего друга, с которым я бы могла делиться чувствами. А самой все переносить очень и очень тяжело. Быть одинокой и никем не понятой, и не иметь возможности поговорить с живой человеческой душой, которая отзывчиво отнеслась бы к моим тяжелым чувствам, лучше умереть. Я временами думаю о смерти. Я часто выдвигаю ящик письменного стола и вынимаю браунинг, подаренный мне за героический подвиг, глажу его холодный блестящий ствол. Мысли о смерти часто меня навещают, но какая-то невообразимая сила заставляет меня отказаться от этой мысли. Товарищ Зощенко, я лишь теперь задам вам вопрос, на который с нетерпением буду ждать вашего ответа. Скажите мне, если знаете, почему сейчас, в 1931 году, когда советское государство окрепло, все люди живы, резвы, все жаждут жить, увлечены интересной работой, ударничеством, соцсоревнованием, темпами строительства. Я не могу, физически не могу чувствовать этот пульс жизни страны. Мне кажется, что все заглохло, а только далекими отголосками раздаются удары пульса. Вы, товарищ Зощенко, себе представить не можете, до каких зеленых чертиков мне все надоело. Прихожу домой и сажусь писать свои откровенные мысли. А когда их потом читаю, меня начинает тошнить от того, что каждый день пишу одно и то же. А ведь иначе не могу. У меня одна тема. Надоело все до смерти. С жизнью покончить – самое благое дело. Но никак не могу приставить дуло револьвера к виску. Как только это сделаю, во мне пробуждается жажда жизни, которая сейчас же исчезает, как только спущу руку с оружием. Вы скажете, нет силы воли? Вы правы, бесконечно правы. У меня была сила воли. Была. Не знаю, где я ее потеряла. Возможно, что эта сила погибла от всех моих переживаний. Товарищ Зощенко, у меня к вам просьба. Большая просьба. Ответьте мне, что мне делать? Как мне выбраться из этого воображаемого болота, в котором я захлебываюсь? Ведь это болото гораздо хуже топкого. Сама я не имею сил выбраться. Помогите мне. Прошу. Ответа жду с нетерпением. Я написал этой женщине подробное письмо. Написал, что ее состояние есть болезненное состояние и что никаких других причин и оснований нету, тем более в 23 года, для того, чтобы чувствовать скуку жизни и пресыщение. И посоветовал ей устроиться в дом отдыха или в санаторию хотя бы на месяц. В дальнейшем же, после отдыха, посоветовал изменить, сколько возможно, образ ее жизни, говоря, что ее замкнутая и одинокая жизнь, вне общественных интересов, несомненно, снова приведет ее к упадку, даже если она поправится. Спустя, кажется, 5 месяцев, я снова получил от этой женщины письмо. Это письмо было более радостно и даже отчасти восторженно. Она писала, что недавно вернулась из отпуска и что только теперь поняла сущность своих упадочных мыслей. Они происходили действительно от переутомления и нервной болезни. И что врачи действительно подтвердили ее болезнь, написав в путевке «неврастении». Вот об этой болезни, вернее, об излечении этой болезни, автор и желает сказать несколько слов. Быть может, я ошибусь тут в каких-нибудь тонкостях и наименованиях, но общая картина будет правильной. Основная причина неврастении – это переутомление. Вернее, перераздражение мозга. Это перераздражение может произойти по многим и разнообразным причинам. Однако все причины имеют одинаковую сущность. Они создают то психическое противоречие, тот душевный конфликт, при котором мозг как бы не находит покоя, непрестанно думая об одном и том же.